Получается, для нас по отдельным игрокам мы закончили обсуждение, и пора переходить, значит, к более глобальным вещам. Здесь я уже подготовил небольшой список вопросов, который будет косвенно наводить на разные темы, связанные уже с результатом команды в прошлом сезоне. То есть мы еще вот в этом контексте, где хотим обсуждать команду и что она показала недавно. Первый вопрос. Ну, если что, опять же, гости у нас подготовлены. Первый вопрос у нас в этом контексте — повторение прошлогоднего результата. Это провал или нет? То есть 22-60 — это повторение года 22-23. Можно ли это считать провалом, учитывая приход самого Вэмби? Тут, конечно, вы уже затронули эту тематику, я только сейчас это понял. Но глобально, наверное, просто какой-то подыток надо подвести. Начну я, потому что, по сути, Эдита как раз-таки этот спич у нас помнится и начал, и уже закончил. А я добавлю просто к этому, так сказать, топику то, что для меня это на самом деле не провал. Сезон изначально был объявлен сезоном экспериментальным на исторически сильном Западе, и здесь было больше... Ну, этот сезон был посвящению Вембаньяму в НБА. Все равно человек приходит из европейского баскетбола, вы не знаете, на что он способен, а вы на него делать должны большую ставку, ну, в разрезе, не знаю, 10-15 лет. Вы должны его к этому подготовить и потратить на этот сезон не страшно. Плюсом, учитывая, что в ростере было все равно кучу молодняка, который нужно воспитывать, который кто-то из них должен стать костяком, на который, ну, вокруг, который будет собираться вокруг Вембаньямы. Это в целом нормально, что команда не улучшилась. Это не трагедия. Плюсом, вот этот, опять же, тут к возвращению к спичу Эдди по поводу того, что с Леброном там эти победы прибавились. А смысл от этих побед? Ну, был бы Сан-Антонио там, получается, на Западе не 14-м, не знаю, ну, 12-м. Насколько это бы помогло франшизе в целом? Да как будто бы вообще никак не помогло. С одной точки зрения, хочется сказать, что там какой-то опыт получить, но опыт получается в плей-офф. Вот этот, ну, этот опыт я готов оценить как важный. Там борьба за просто вот это место в плей-ин, и ты в этом плей-ине по итогу даже можешь по-нормальному не поучаствовать, да ну его. Посливать как раз полезнее больше на каких-то больших минутах поиграть вот в разрезе экспериментов, нежели пытаться за что-то бороться максимально серьезным составом, где вы все равно по итогу ваша наивысшая планка до плей-ина даже не дотягивает. Для меня ответ на вот этот вопрос довольно простой. Вась, что у тебя, может быть, что-то другое есть?
Я скажу максимально коротко, чтобы не повторять все вышесказанное вами. Нет, для меня это абсолютно не провал, потому что сезон сливали, сезон максимально экспериментальный, там, не знаю, как ранние короткометражки Дэвида Линча. Сезон, опять же, да, действительно посвящение Вембаньямы, в НБА его, так сказать, влитие, вливание. Поэтому нет, не провал. Но единственное, что, опять же, может быть, провал с той точки зрения, что мы не одержали 15 побед и не заимели себе чуть более высокие шансы в лотерее. Но это уже, знаете, как говорится, как там было в этой... фильме «Шарли-мырли», вы, русские, слишком много кушать. В каком смысле? В смысле зажрались. Да, поэтому нет, я считаю, что все нормально, все идет по стратегическому плану, который, возможно, есть у нашего фронт-офиса. Но про фронт-офис мы чуть-чуть подальше поговорим.
Да, да. Я-то даже этим словом не буду, потому что он действительно эту тему рассказал. Но я ему там слово как раз-таки в следующем нашем вопросе, который немного идет вот из логики 2260, но, мне кажется, более широко раскрывает вообще весь спектр эмоций по поводу прошлого года. Направлю вопрос в сторону близкого нам всем человека, Попович, который за рулем команды, мягко скажем, очень-очень давно. Если у него еще порох в пороховницах, не показывают ли все эти эксперименты, что некоторые механизмы внутри клуба работают не так, как должны в разрезе команды, которая готовится к большим достижениям, и не мешает ли образ вот этого доброго дедушки создавать контендер? Попробую хотя бы начать из этих вопросов ответить, и вот как раз-таки, Эдди, я попрошу начать первым.
Про то, что некоторые механизмы работают не так, как хотелось бы, я думаю, очевидно, да. То есть, если там мы говорим нет, то это, мне кажется, человек за экраном сидит в розовых очках. Есть такое подозрение. Вот. Конкретно, что касается Грега Поповича, я его безмерно уважаю, люблю. Я не спешу его отправлять на пенсию. И честно, я вижу в том, что он сейчас делает, великую миссию. Во-первых, он себя, свои годы, свое здоровье отдает в такую великую жертву перестройки. под его руководством. Такое ощущение, что она должна собрать какой-то талант, какой-то костяк, и тогда Грег Попович с спокойной душой отдаст эту новую там яхту красивую достойному преемнику. А такое ощущение, что достойный преемник не может такими грязными, многими непонятными вещами заниматься, придя на место Грега. То есть, действительно, мне кажется, если человек, пришедший там, человек, пришедший на место Грега Поповича, вряд ли сможет делать то, что он делал в прошлом сезоне. То, что делал в прошлом сезоне сам наш седой дедушка. А он наоборот, готов вот в этом всем дерьмище полоскаться и уже все готовенькое предоставить своему новоприбывшему преемнику. Вот, что его, конечно же, в более выгодном свете, потому что он же все-таки не будет уже вот эти забирать ачивки, титулы и признания, когда Виктор Вимбаньяма вместе с людьми, играющими в баскетбол, по крайней мере, начнет что-то представить какую-то угрозу в плей-офф. Он уже не будет собирать с этого плоды. То есть собирать будет плоды кто-то другой человек. Какая-то такая мысль у меня по поводу Грега Поповича. Меня все устраивает, меня его работа полностью устраивает. Я его безмерно уважаю, я считаю, что он делает правильные вещи. Да, а вот этот вот флер вокруг него, он более в негативную сторону изменился в плане того, что он уже такой добрый дедушка, к нему относится как к доброму дедушке. Он уже не тот человек, который там испепеляет там своим взглядом каких-то молодых оборванцев, которые, ну я не знаю, там вот у меня аналогия была, когда я там пересматривал матчи, там какой-то молодой Джордж Хилл, он попросту как будто в его глазах читалось то, что если он сейчас выйдет там славы запасных и как-то себя не так проявит, то все, его карьера в NBA закончена и ловить ему нечего. То есть человек как будто каждую игру пытался быть лучшей версией себя и с таким задором всю карьеру отбегал, что было, конечно же, очень хорошо для команд, в которых он выступал. А если брать каких-то вот там сейчас наших молодых, ну действительно какие-то зажравшиеся молодые пацаны, хорошо, что там не рэперы, там не Майлза Бриджес и не Кевины Портеры, но все же ребята без какой-то как будто мотивации должны и играют, и прогрессируют, и действительно хотелось бы, возможно, чтобы там хотя бы рядом с Поповичем уже, если он сам не может, то был бы свой там Юдонис Хаслем со Стропоном, который все это дело там в нужное русло приводит, хотелось бы. Но, возможно, этим человеком станет там Виктор Вимбаньяма, потому что я, честно скажу, хотел еще в прошлом блоке добавить, что мне вот Виктор Вимбаньяме нравится, что он еще и по-своему вот спортивно злой. То есть его это качество немножко выделяет относительно даже Тима Данкана. Хотя, казалось бы, они два таких ярко выраженных, как говорят сейчас, стойка. То есть Виктор Вимбаньяма качеством выделяется относительно там других молодых суперзвезд, которые говорят, что они там выросли на Коби Брайанте и всю жизнь доказывают, что они там самые лучшие. Не знаю, Вимбаньяма никому такое ощущение ничего не доказывает, просто там выходит и играет. Но все же вот в этот период, когда активно лоббировалась позиция о том, что Чет Конгли на две головы сильнее, и Виктор Вимбаньяма переоценен, я помню вот эту очную встречу с Оклахомой, где Виктор Вимбаньяма просто вышел уничтожать Конгрена. Действительно, с таким настроем и с таким задором, которого вот я в этот момент поймал себя на мысль, что этого отчасти не хватало вот в игре Тима Данкана иногда. Казалось бы, праймового Тима Данкана там, в плей-офф не хватало вот такого же юношеского, агрессивного, злого задора, который Виктор показывал. Так что, возможно, Виктор Вимбаньяма будет еще и в узде держать наших молодых пацанов. Давай, где твои мысли послушать по этому поводу, кстати?
По поводу, могёт ли Грег Попович или нет, вот на самом деле я тут хотел бы, может, даже подойти с какой-то слегка, скажем так, нетрадиционной стороны, потому что я, в общем, над этим вопросом очень давно прям стал размышлять, еще во времена самой вот гнусной Герозанщины, которая там года 4-5 назад была, когда казалось и везде писалось, скажем так, что Попович, ну, уже морально устарел, скажем так, да, там как какой-нибудь Т-800 по сравнению с Т-1000, да, вот не вывозит он именно с идейной, концептуальной точки зрения в этой лиге. И это вопрос действительно очень комплексный, и формулировка поэтому вот сама могёт ли Попович или не могёт, она не то чтобы некорректная, она, скажем так, немножечко неполная. Попович, он сейчас, безусловно, выдающийся для своего возраста физической, ну и насколько так можно судить, в умственной форме. Ну, он в свои 73 выглядит лучше, чем... Сколько? 73 же ему, да, по-моему? он выглядит лучше, чем я в 40. Он-то могёт, конечно. Но вопрос в другом. Я просто убежден, что вот в последние лет, наверное, 10, может даже 15, роль главного тренера, она, в принципе, не настолько определяющая, как раньше. То есть он не является вот таким единственным драйвером командного вектора, скажем. Или 50, или, может, даже больше, может, чуть меньше. Ну, конечно, в процентах это не высчитать успеха. Это работа вообще, в принципе, всего тренерского штаба. То есть, ну, это, конечно, как бы было и раньше. Да, то есть, когда мы говорим там про какого-нибудь Фила Джексона, да, у него был Текс Виттер, мы говорим там, какой был гениальный Рик Адельман, но мало кто отмечает, что там рядом с ним был Пит Кэрилл. В конце концов, да, у того же Попа был Буденхольцер, который как ассистент, я думаю, был абсолютно идеален, и это один из сильнейших вообще был ассистентов, может быть, даже и в истории. Но вот сейчас это просто более ярко выражено. Ну, даже вот посмотрим вот на тот же Бостон, для примера, чтобы далеко не ходить, да, последний чемпион. Вот все пишут там, что Брэд Стивенс провел выдающееся межсезонье, отличная работа, подписал там Порзингиса, всяких Уайтов, Холидеев, но мало кто говорит, что Брэд, он в прошлом межсезонье подобрал для Джо Мазулы очень мощную бригаду ассистентов. То есть он компенсировал уход Дэймона Стодмайера, он компенсировал уход Бена Салливана, да, и даже стало лучше, потому что, вот, я не знаю, насколько вы плотно следили за Бостоном в этом сезоне, я плотно следил, я совершаю небольшой каминг-аут, это моя вторая любимая команда, где-то, наверное, года с 98-го, когда я там впервые Антуана Уокера увидел, он меня безумно просто впечатлил. И вот с тех пор я еще немножечко зелен. И этот прогресс Джо Мазулы, на который влияли явным образом его ассистенты, он очень чувствовался. И причем, заметьте, вот сейчас Бостону грозит влезть в очень такие серьезные налоги, да, там всякие подписания, переподписания, там те какие-то максималки безумно рекордные, продления, но они все равно повышают в должности Сэма Касселла, и наверняка ему там отвалят еще приличную сумму, потому что вот они считают, что его роль очень важна, потому что так вот надо. И Попович, конечно, возвращаясь, да, к основной теме, он, конечно, очень даже могет, но очень много будет все-таки зависеть от прогресса того конгломерата людей, которые находятся рядом с ним. Ну, я сейчас, конечно, понимаю, что я сказал всерьез о прогрессе Брэда Брауна, у которого там, ну, только краснота носа после очередной бутылки тещиного погребка прогрессирует. Да, но штаб — это ведь не только непосредственно ассистенты Поповича в игре, это вообще, в принципе, огромное количество людей, которых мы даже, в принципе, не знаем по именам. Да, это там это видеокоординаторы, у которых роль просто вообще категорически выросла там на 250% в последние годы. Это статистическая группа, это там чуваки, которые сидят, подсчитывают, что вот там какой-нибудь Блейк Уэсли с этой точки на элбоу бросает там на 3% лучше после заслонов Келдона Джонсона. Там, а вот у там у Сисока 12, как это называется, тактика, технические действия, да, за матч. Сисока двойка. Бросковый тренер, да, тот же самый, которым вот у нас раньше был, все, наверное, до сих пор страдают по Чипу Энгеланду. А сейчас, кстати, его заменил, если кто не знает, этот самый, господи, как его, Джимми Бэрон, который, я вот его очень хорошо запомнил по игре с Локомотив Кубань, это лет где-то 10 назад было, он Еврокубок выигрывал в составе команды, а у него брат еще Билли Бэрон, он тоже отличный снайпер, он играл в «Зените», тоже очень продуктивный, и всякие там индивидуальных наград кучу он выигрывал. Мне теперь важно, чтобы Джимми нашел какие-то вот эти тайные скрижали Чипа и свои умения бросать постарался передать команде. В общем, блин, я слегка, конечно, отвлекся от темы, да, но резюме, короче, такое. Попович, он вот всегда был таким супер-новатором, который очень хорошо всегда понимал тренды, он всегда понимал великолепно, куда дует ветер, и никогда не стеснялся скоммунистить какие-то такие прогрессивные методики своих коллег. А потом их просто вот брал и вот в свои победные системы он их компилировал. Да, вот все говорят про трехочковую революцию Сан-Антонио, а вы же вспомните, кто задал тренд на трехочковую революцию. Да, это конкретно Сан-Антонио. Я сейчас сказал про трехочковую революцию в исполнении Сан-Антонио, я имел в виду Golden State, да. А задал-то трейд как раз Сан-Антонио. И я не думаю, что Попович будет навязывать своей команде какие-то там устаревшие идеи, какие-то такие ретроградные. Мне кажется, что он вполне еще в том состоянии, когда он сам способен развиваться вместе с командой и способен развивать ее сам, передавая бесценный опыт. Вот просто, опять же, очень важно, чтобы эти люди в команде остались. Да, потому что мы же знаем, как Спёрс обожает свои кадры растранжиривать. Какую команду там, не ткни пальцем, там либо во фронт-офисе сидит обязательно чувак из Spurs, либо в тренерском штабе, либо просто главным тренером. У нас кто сейчас там вот самый перспективный считается ассистент? Вот этот, который на молодого Слуцкого похож, да? Как его? Митч Джонсон, по-моему, да, зовут? У него имя такое трудно выговариваемое. Митч. Ага, вот ему сейчас, по-моему, еще нет 40 лет. Я уже предугадываю дальнейшее развитие событий. В 57 примерно ему надоест ждать, пока Попу надоест тренировать. И он там пойдет в Атланту какому-нибудь главным тренером. Вот. Но, по крайней мере, мне важно не только то, чтобы Попович мог в этом сезоне. Мне важно то, чтобы Попович мог, скажем так, передать свой трон. Вот это тоже одна из важнейших миссий его на следующий сезон. Так, ну вроде выговорился по этому поводу.
Не, ну в целом, кстати, тоже такая грамотная мысль, потому что уже по многим главным тренерам можно говорить о том, что они могут выполнять такую роль не то чтобы именно там наставник, человек, который развивает кадры или какие-то тактические схемы рисует, они могут выполнять роль, где они этакий клей, который собирает внутри раздевалки правильных людей, и этими правильными людьми правильно управляет. А ассистенты уже занимаются... то есть ассистенты занимают уже вот такой работы, где подготавливают точечно игроков, какие-то тактические нюансы рассказывают, и в целом вот это даже концепт мне кажется, такой будет как правильным, наверное, завершением всей темы. Попович так или иначе не вечен и должен вот эти бразды управления над клубом потихоньку передавать. Мы это видим, мне кажется, в принципе, во всех каких-то направлениях команды, и с точки зрения работы фронт-офиса, и с точки зрения тренерской работы в том числе. И вот этот образ доброго дедушки, возможно, тоже как раз логичная смена вот этого человека, который является локомотивом этого поезда, от человека, который просто этим поездом, ну, может показывать ему направление, но управлять уже полностью, и, возможно, и сил нет, и просто желания нет, или просто понимание о том, что уже можно работать не так, и при этом все это будет работать хорошо. Глобально все равно концепция такова, что даже в такой роли, ну, это для него органично смотрится и команде не мешает.
Да, вот раньше он был такой полковник Курц, который там ужас и моральный террор. Все боятся в глаза взглянуть, да, потому что это действительно может стать, как там он этого бедного Тони Паркера чуть ли не в угол ставил публично. Вот. А сейчас вот эта роль доброго дедушки, она гораздо релевантнее, она гораздо адекватнее подходит тем задачам, которые сейчас перед ним конкретно стоят.
Ну да, опять же, просто в разрезе вот наших каких-то оценки перспектив команды, Попович то, что делает сейчас, это то, что команде нужно. Когда уже понадобится вот этот следующий шаг в контендерство, там уже этот вопрос, мне кажется, будет стоять более остро, потому что там, помимо того, что ты людей направляешь, ты должен в моменте реагировать, ты должен как раз-таки не построже быть, ладно, это по желанию, просто там ты уже должен быть вот полностью погружен в весь процесс, и насколько там хватит моральных и физических сил Грега, не совсем понятно, но опять же мы оцениваем с точки зрения прошлого сезона. Попович, ну, я как понимаю, наше консенсусное мнение троих, делал все правильно, и мы готовы ему доверять и дальше без каких-то особых проблем, потому что сейчас такой тренер команде как будто бы и нужен.
Да, и добавлю еще то, что вот действительно многие фанаты, кто там поверхностно сидит за Сан-Антонио, да и опять же, я могу это в свой адрес сказать там по ходу прошлого сезона, что незаслуженная критика Поповича, потому что, опять же, да, он тренер очень возрастной, и немногие люди, в принципе, там доживут до такого возраста и не будут, как сказал Вася, в таких физических и интеллектуальных кондициях, как... Все-таки у него есть проблема, наверное, с тем, чтобы по ходу матча как-то, активно реагировать, как условно, там, Ник Нёрс, который там просто в каждом игровом эпизоде живет там, вот, и такому тренеру, так скажем, который больше отвечает там за стратегический какой-то курс, ну, ему необходимы вот эти помощники, которые будут по ходу матча помогать активно. А мы видим то, что все-таки качество этого, ну, качество этих помощников, оно, ну, возможно, самое слабое за все время, пока Грег в команде.
Когда у вас есть в тренерском штабе Брэд Браун, это уже как бы, извините, это уже такой звоночек, ну, который говорит, что как бы не туда вы смотрите, молодые люди, вообще не туда.
Брэд Браун, давайте прям скажем, положа руку на сердце и на другие части организма, это не ассистент, это собутыльник. Вот просто человек, с которым приятно почилить, да. Так, он, по-моему, все время спит. Вот я как не посмотрю на это самое, вот как Дмитрий Анатольевич Медведев, да, ходили вот мемы, где он спит постоянно на всяких заседаниях. Вот Брэд Браун, он тоже как-то, он не вовлечен во все это. Ему хочется, чтобы это все поскорее кончилось, и можно было там уже пойти в подсобку, приголубить там уже припасенную бутылочку кинзмараули, и вот, чтобы вот это как-то все. Но, опять же, это все, конечно, внешние проявления, мы не знаем, насколько он работает хорошо. Во всяком случае, в золотые годы Сан-Антонио к Брауну, я думаю, не было никаких вопросов по качеству его работы именно ассистентом. Да, это было... У них была такой достаточно хорошая команда, да, с тем же Буденхольцером. Но с чем я соглашусь? С тем, что да, сейчас у нас основные ассистенты, по крайней мере, те, кого можно увидеть на страничке команды там в ростере ESPN, это, конечно, не вызывает большого трепета, да, там тот же Дариус Сангайло, который мне очень нравился как игрок в свое время, особенно по игре в Европе, в НБА, у него не задалось, но вот какой из него ассистент и что он может сейчас конкретно дать команде, ну, он учится, видимо, да, там Мэтт Нильсон, я вообще не знаю, честно говоря, кто это такой, возможно, те, кто больше так вникает в жизнь команды, они лучше знают. Уилл Севенинг, который вроде бы давно в команде ассистентом, но, опять же, я ничего про него такого сказать не могу, это точно не Буденхольцер, да, если там не какой-нибудь Текс Уинтер, не Пит Кэрилл, не Тим Гергерич, ну, в общем, не Титан, прям скажем.
Но так глобально мысли, я тоже не знаю просто, что еще добавить, потому что если раньше мы могли о каких-то ассистентах говорить, да, этот интересный, этот что-то... Мы на самом деле раньше как будто бы даже больше знали про то, что, ну, что конкретно ассистенты делают. Но мне, как пример, вспоминается вот эпоха, когда у нас был у Дока как раз-таки и Мессина, и там не скажу, что незнающие люди восхваляли Мессину из-за того, что просто статус Мессины на тот момент был куда более популярнее, особенно в Ру-комьюнити, как раз-таки говорили, что вот-вот, это топ-тренер, как куда-то уйдет точно. Но при этом люди, которые были погружены в контекст Сан-Антонио, они знали, что Удок — это как раз тот персонаж, который делает для команды много, и у которого потенциал быть в НБА главным тренером, он выше. При этом его постоянно звали на собеседование, и всегда его почему-то, ну, его кандидатуру, возможно, в последний момент прям отклоняли. Но для меня Удок — это, я, наверное, до сих пор, ну, я не скрывал, тот кандидат, который должен был стать заменой Поповичу в свое время. Но им не стал, возможно, станет, но пока сейчас просто контекст ситуации таков, что он в Хьюстоне, ему нормально. И человека отвлекать от Хьюстона, ну, я бы, безусловно, спокойно бы его оттуда оторвал, но и он вряд ли... У него там просто тоже как будто бы проект не менее интересный. Но если позовут родные, да, пенаты...
Тут возникает вопрос, кстати, такой тоже достаточно любопытный. Какой тренер адекватен наличию у нас Вамбаньямы, скажем так, Удока-образный или Мазула-образный, но это мы в такие дебри уже потом укатимся, что... А мы и так достаточно долго уже обсуждаем этот вопрос.
Ну, это Попович, он заслужил двух часов даже, насколько возможно. У нас есть какие-то еще разгоны в эту тематику, или можем к следующей теме переходить?
Мне кажется, к следующей, тем более, что она будет, скорее всего, очень короткая, как раз в качестве такой компенсации.
Ну, в целом, да. Тогда следующая тема, она на самом деле закрывает вот этот в целом топик по обсуждению результатов команды. Какой момент в игре команды вас порадовал больше всего? Какой-то, может, эпизод, какая-то общая концепция, которая, ну, вызывает именно восхищение. Я, наверное, даже начну с себя. Тут опять же, игровая какая-то внутри фронт-офиса, внутри тренерского штаба, что угодно можете здесь называть. Начну с себя. Я на самом деле рад до сих пор, что Spurs все еще команда с какой-то своей игровой айдентикой в лице топового движения мяча. Даже имея в распоряжении лишь одного полноценного нормального поинт-гарда, это команда, которая делает упор на движение мяча и делает его очень хорошо. У нас даже вот этот стрик по количеству результативных передач, там больше скольки-то, он побил вот этот рекорд НБА. Я сейчас цифры не вспомню, надо было, конечно, выписать. Но суть в том, что, понятное дело, это тоже такая вынужденная мера, где у нас очень мало топовых исполнителей, которые могут на себе этот мяч зафиксировать, но даже так, это наша айдентика, и она работает, работает прекрасно. Мы можем поливать меньше 30% из-за дуги, мы можем проигрывать подборы, мы можем лажать в защите, но то, что у вас стабильно будет двигаться мяч, это пожалуйста. И учитывая, в каком статусе команда находится в ребилдищем, этот компонент работает на уровне топа лиги, я этому искренне рад. Такая небольшая моя радость, и которая позволяет мне Сан-Антонио смотреть матчи их, ну, с каким-то интересом действительно, и понимаю, что тут можно найти какое-то качество, хотя бы вот в одном из компонентов.
Ну, я хочу сказать, что это, конечно, праздник со слезами на глазах, да, что называется. Да, когда вот ты сейчас говорил, что мы можем поливать из-за дуги и так далее, я бы, конечно, заменил это слово «можем» на «будем».
Мы будем. Нет, так я и сказал, будем поливаем из-за дуги меньше 30%, это наше.
Меньше 30%, да, мы будем проигрывать подборы и так далее. Вот, но я вообще, да, соглашусь в том смысле, что вот эта игровая идентичность, которая связана, ну, опять же, это, скажем так, новоприобретенная игровая идентичность, да, потому что говорить про какое-то движение мяча, скажем, в Сан-Антонио 2005 года условно, да, тем более 2003-го, это было бы забавно. Вот, кстати, еще один аргумент в копилку, так сказать, аргументов по поводу величия Грега Поповича, это в том, что он создал 5 весьма разных чемпионских команд. Когда говорят, да вот у него там Данкан был, у него все успехи с Данканом связаны, вокруг Данкана было построено 5 абсолютно, ну, или, во всяком случае, достаточно концептуально разных чемпионских коллективов, да, и команда 2003 года абсолютно ничего общего не имеет с командой 2014. Поэтому, да, я вот согласен целиком и полностью в том, что движение мяча – это наша айдентика, причем даже это, может быть, иногда какие-то слегка абсурдные формы приобретает. Я очень этому рад. А то, что еще мне понравилось, это то, что мы старались, по крайней мере, с большим желанием играть против сильных команд, да, то есть против того же Денвера, на который мы вообще роковую роль в его судьбе сыграли, с Миннесотой там, по-моему, да, мы очень прилично выглядели, ну, ту же Оклахому, вот, когда, как Егор говорил тогда, или Эти говорил, Виктор вышел уничтожать, я этот блокшот на Чете Холмгрене, который стал практически решающим, одним из решающих событий в матче. Вот хорошо, что у меня матчи идут по новосибирскому времени, да, когда у меня уже все соседи в основном поразбежались по работам, потому что если бы я жил по московскому, и вот этот вопль был бы, прозвучал бы в 3 часа ночи там, или в 4, да, я думаю, они бы вызвали полицию бы точно. То есть вот это вот, ну, это, конечно, имело оборотную сторону, потому что иногда мы в каких-то матчах, которые должны были брать, мы выглядели просто чудовищно аморфно и, как правильно Эдди сказал, похуистично, прям скажем уж, что тут слова выбирать. Но, по крайней мере, на какие-то важные матчи мы уже умеем настраиваться, теперь вот важно научиться настраиваться, как любая классная команда это делает, на не столь важно. Вот, это все, что меня порадовало в этом сезоне. Ну, кроме, конечно, еще игры в Мбаньяма, но тут уж повторяться смысла не вижу.
Эдди, что у тебя отражается приятными воспоминаниями в этом сезоне?
Я с вами обоими согласен. То есть я согласен с тобой, Игорь, по поводу того, что не уходит наша айдентика игры через пас. То есть Сан-Антонио остаются командой с самым высоким ассист-персентеджем в лиге, вот, больше всех мы мячик двигаем, прежде чем загнать его в кольцо, даже сейчас, при том, что наша атака одна из самых посредственных, если мы берем, в общем, но она посредственная за счет ужасного качества наших бросков, но все-таки радует, что хотя бы вот то, с чем баскетбол Spurs ассоциируется, и вот на чем, собственно говоря, и было вот это вот поколение фанатов взрослено, это не уходит даже с текущими, так скажем, не самыми качественными исполнителями, все-таки даже вот в период танкинга люди могут включить, посмотреть игры еще там вспоминать, поностальгировать. Вот. Ну, стиль он не уходит. И хотелось бы, чтобы он дальше не уходил. Хотя вот многие, я помню, там, после статьи Артема Панченко на Спорсе, помню, осуждали и Грега Поповича, и Сан-Антонио, что вот они в какую-то баланду играют, непонятно вообще. То есть, и все это абсолютно бесперспективно, что они показывают. Хотя, как может игра в пас, ну, с активным движением мяча, быть бесперспективной баландой, мне, честно говоря, непонятно. Я там наиболее подверженный влиянию там, авторитета, люди, не достигшие совершеннолетия, начали это активно подхватить и говорить, что Сан-Антонио играет старомодным вообще баскетбол, им нужно нормальные звезды, им нужно бросать трешки, а то, что они делают, это вообще полная ерунда. Так, ну, до сих пор они это полной ерундой занимаются, и мы видим то, что команды, которые, ну, действительно хотят в лиге что-то подобное Сан-Антонио прошлой эпохи построить, ну, то есть команду с претензией на династию, они играют в схожем стиле, просто с гораздо, гораздо более качественными исполнителями. Это мы берем Golden State, как Вася правильно сказал, Сан-Антонио были команды, которые задали тон на трехочковый, то есть в середине нулевых мы там были запасом, по-моему, первыми по количеству выброшенных реализованных трех в лиге. Правда, потом Грега Поповича почему-то посчитали человеком, который не понимает, что в 2017-2018 году надо бросать трешки. Но как бросать трешки, когда у тебя в стартовой пятерке Демар Дерозен, Ламаркус Олдридж и еще вообще не бросающий Джонте Мюррей, ну, не совсем понятно. А еще надо в эту пятерку как бы якобы Пёрта интегрировать. Ну, так что по игровой составляющей я с игром согласен. По поводу эмоциональной составляющей, которую Вася сказал, то, что да, мы цеплялись сильными командами, а со слабыми ну, просто безвольно сливались как-то. Казалось бы, там какой-то матч, мы играем против команды, которая мало того, что она в принципе в там, самом своем боевом состоянии уступает нашим бойцам, так еще она там на каком-то танкинге. И мы выходим по итогу проигрывать матч, и Егор пишет на следующее утро вот, какой-то отчет красным крестиком про то, что Сан-Антонио снова там 25% из-за дуги не пробили. Вот классика, наверное, прошлого сезона лично для меня. То есть да, действительно такие игры были, где мы цеплялись. Но они у каждой, наверное, танкующей команды есть. Есть такие лучики надежды, вот, правда, у нас луч надежды такой прям гораздо более яркий в лице Виктора Вимбаньямы, и я думаю, да, нет смысла повторяться, что он, собственно говоря, лично является вот этим главным прожектором. Единственное, еще что хотел бы отметить, то, что, наверное, не должна команда радовать, то есть команда, именно команда, потому что, по большому счету, и стратегия больше, я думаю, заточена на то, чтобы индивидуально игроков раскрывать, так что то, что команда не радует, в общем, в своем проявлении, это, наверное, не так уж и страшно.
Ну, думаю, на этом как раз будет очень хорошо закрыть в целом вот эту тему и топик командный по итогам прошедшего сезона. И следующий топик сразу, это уже рассуждение о будущем. То есть косточки мы кому захотели перемыли, пора и стезю прогнозов открыть. Тут просто заготовленные темы, где мы поделимся своими рассуждениями и оценками про прогнозы на будущий сезон и как-то глобально, и уже в какую-то, с точки зрения идею просто по франшизе тоже попробуем дать. И, опять же, задавая какое-то направление, здесь такая первая тема для меня. Как вам действия Райта на посту генерального менеджера в этом межсезонье и в целом, как мы работу фронт-офиса хотели бы оценить, то есть уже сегодня отмечал не раз, что фронт-офис в этот раз удивляет активностью. Spurs — это та команда, которая делает один трейд за год и на этом довольна. В этот раз и трейдов, ну, скажу, было достаточно, пускай там крупных-то практически не было. Некоторые сделки при этом тоже могут вызывать вопросы. Это отсылка, наверное, к восьмому пику в первую очередь. И учитывая, что у нас есть Вимбаньяма, чей контракт новичка как будто бы надо выжимать по максимуму, вот логичен вопрос, как в целом действия Райта можно оценить, и видится ли он вам, ГМом, способным сделать контендера глобально. Здесь предоставлю первому слову Васе как раз.
Я не могу ничего определенного сказать, потому что я считаю, что работа Райта, она вполне возможно еще не закончена. Ну, возможно. Скорее всего, конечно, вот прям скажем, ничего к началу сезона уже не изменится. Потому что мы же знаем стиль родных начальничков, да, так сказать, модус операнди. Что-то там из Лао Цзы сидеть на берегу реки и ждать, пока мимо проплывет труп врага. Но в нашем случае чаще всего проплывает мимо наш собственный труп. Дождались, как говорится, приплыли. Так что вот на какие-то радикальные мувы я бы сильно не рассчитывал. Ну, тем более, что их запас как будто бы в любом случае ограничен. Да, там же, не знаешь. В ноябре, конечно, времени много, но это действительно не наш стиль. Вот мы много говорили про нашу айдентику. Вот в игровом плане она, может быть, движение меча заключается, ну, проявляется, скажем так. А в плане менеджмента в каких-то очень таких осторожных действиях. Лично мне и Барнс, и особенно Крис Пол, кажутся вот на данный момент достаточно серьезными усилениями. Но тут опять же, как говорил упомянутый выше Артем Панченко, надо знать и важно понимать. Я принципиально не смотрю матчи Golden State, поэтому понятия не имею, что собой сейчас представляет Крис Пол. Я могу только по всяким постам в телеге судить, в основном критическим. Но даже если Крис Пол в прошлом сезоне был в идеальной форме, а он не был, уж вот во всяком случае мы, болельщики Spurs, очень хорошо знаем, как может такими взрывными темпами приходить, даже не то, что приходить, а обрушиться старость на человека. Я не нашу имею старость в виду, хотя это тоже. За Spurs молодые люди не болеют, как известно. Но вот просто, допустим, если вспомнить тот же 2015 год, там Тим Данкан наваливает через праймовых Блейка Гриффина, Диандра Джордана там по 20, по 25, по 27 очков. Причем не в регулярке, а в плей-офф. Выглядит просто буквально как в своей лучшей форме. Там он, по-моему, только одну игру плохую выдал. Да, проиграли, но это вот Данкана там меньше всего можно было упрекнуть. А проходит, ну, сколько получается, полгода, да, когда сезон следующий начинается в октябре, там Данкан уже еле ковыляет на одной культяпке. Все, буквально за полгода на человека обрушилась старость. И мы не знаем, может быть, на Криса Пола она точно так же. Возраст у него для этого вполне подходящий. Если говорить чисто на бумаге, то я вижу действия Райта вполне адекватными. Но как оно будет в реальности, я пока вот сейчас даже не берусь предположить. Вот единственное, что меня пока настораживает прям серьезно и есть вопросы, это то, что пришлось отчислить как будто многовато народу, чтобы впихнуть новых. А у нас и так не сказать, что прям большой переизбыток талантов в команде. Но посмотрим тут опять же, что будет в ближайшее время. Возможно, все-таки как-то... Ну, я думаю, что Райт сам это прекрасно понимает и держит в голове.
Райт меня удивил в этом межсезоне, потому что у него, как мне кажется, все решения были очень интересными, рациональными, разумными, чего не было от него в прошлых сезонах. Никаких вопросов нет ни по подписанию Пола, которое я сам ждал и активно пропагандировал где-то полгода, вот, до этого судного дня, когда все-таки Крис Пол к нам приехал, и я помню... Тешил надежду и, так скажем, я в эту идею поверил и ее активно пропагандировал про то, что Крис Пол с нами подпишется, а не с какими-то Лейкерс на минималку. Люди мне, конечно же, не верили, считали городским сумасшедшим, но городской сумасшедший оказался прав.
Я услышал вот эту улыбку у него, не знаю как, но я услышал ее просто, когда он это говорил. Да, именно так.
По поводу обмена Барнса тоже все прекрасно. Единственное, что когда вот замаячила вот эта перспектива очередного сайн-энд-трейда Демара Дерозана, на котором мы еще раз нагрелись.
Я крестился просто как безостановочно в этот период. Только что вот лбом поклоны земные не отбивал, только вот не надо Дерозана, только не надо Дерозана. Ну, слава богу, что этого все-таки не случилось. Хотя я уважаю очень Демара, он много дал команде, но пусть это останется в прошлом.
Да, пусть это боль останется в прошлом. Да, понимаю тебя, Вась, но я вот как-то с самого начала понимал, что он к нам не подъедет. То есть, возможно, что-то прочитал или просто как-то вот просто свое какое-то голове, какая-то голове болячка помогла идентифицировать. То есть я понимал, что он поедет, скорее всего, в Сакраменто, вот, а к нам перепадет либо Барнс, либо Хёрдер. Я что-то думал, что там вообще там какая-то халява, но он пойдет, и мы просто Хёдора бесплатно там заберем, грубо говоря. И я такой, блин, да этот человек может в теории там Васела на банку загнать. Но приехал Барнс, и я как бы и Барнсу рад, при том, что мы получили там еще сверху супер перспективные своп пиков. То есть, опять-таки, вот мне нравится очень, что... Ну, то есть я бы делал то же самое, что и Райт делает. То есть набирать вот эти пики, свопы поздних сезонов, особенно свопы, которые команды сейчас, вот эти менеджеры нового поколения, они их легко отдают, в отличие от старых скупердяев. То есть потому что, очевидно, там через там, 4-5 лет, ну, Сан-Антонио будет себя все-таки комфортнее скорее чувствовать, чем Сакраменто и Миннесота. Там Миннесота, где Руди Гобер и Карл Антони Таунс к 30-ке либо подобрались, либо подбираются. И Сакраменто, с которыми Даррен Фокс уже там не хочет переподписывать контракт, и который уже там козни строит и говорит, каких игроков надо подписывать, а каких не надо. Собственно говоря, по этой схеме Демар Дерозан, как признается в Сакраменто, и попал в команду. То есть все шаги нравятся, но то, что было сделано в прошлых сезонах, мне не нравится очень. То есть, если вам интересно мое мнение слушать по этому поводу, я могу его развернуто выразить. Если не очень, и как бы вопрос касается только этого межсезонья, то я могу, в принципе, закончить.
Не, тут опять же никаких ограничений нету, ну давай просто этот вопрос по этому сезону закончим. Ну, я просто смотрел
это. А, и по обмену пика, извини, что...
Давай, потому что как-то вообще как-то мимо этой темы идем, а она, ну, для меня как будто самая критичная с той точки зрения, что вот за это как будто больше шансов поругать его.
Ага, по обмену пика я вот помню вот этот момент. Я тоже где-то секунд 30 был недоволен этим. Потом я пересилил свое какое-то внутреннее животное, которое хотело получить какого-то красивого молодого парня, там, который умеет бросать мяч в кольцо. Это Роб Диллингем. Он умеет бросать мяч в кольцо, а сомнений нет. И все-таки вот это предложение от Миннесоты, ну оно честно, если так поразмыслить, я об этом пост написал в своем канале, опять же. Собственно, ключевая мысль в том, что непонятно, как Миннесота в принципе рассталась с правами на свои поздние пики. То есть, ну, какой-то вообще нонсенс. То есть, Миннесота, которая там живет какими-то такими циклами, то есть от суперзвезды до суперзвезды. Эдвардс, как бы, в теории уже в этот таймлайн этого пика, он самый поздний, самые поздние пики свопа уже может и не быть в Миннесоте, и они вот так вот лихо отказываются от этого. То есть команда, которая перестраивается исторически по лет 20. То есть я думаю, Грег Попович просто там, ну вот, будучи более опытным таким игроком в этой вселенной, так получив это предложение, немножко опешил даже. Хотя для нас, казалось бы, там до этих пиков мы можем и не дожить. Также и Грег Попович. То есть, представляете, Грег Попович же с Райтом принимает это решение, при том, что Попович, ну, гораздо более высокой долей вероятности не доживет до этого момента. То есть, чем мы. Хотелось бы, конечно, чтобы дожил, но он просто даже эти плоды реально может не пожать. Не
доживет в качестве главного
тренера. Да, важное уточнение.
Да. То есть, а мы, ну, все-таки еще молоды, и мы все-таки увидим, скорее всего, во что эти пики превратятся. Вот, и мы такие недовольны. А Грег Попович с удовольствием разменялся, я думаю, вообще нисколечки не жалеет.
Ну, я тут контекст по Диллингему тоже продолжу, потому что, как у меня было, я смотрел драфт в прямом эфире, я вижу 8-й пик Диллингем, я такой, так, ну, что-то для меня непонятное, но надо как-то обдумать. Я не сразу смог эти новости посмотреть. Диллинги, там, обмен пика, в Миннесоту вообще уходит, а что нам Миннесота даст? И вот достаются вот эти пик и своп, и не скажу, ну, честно, изначально было очень грустно, непонятно, и вообще, что это такое происходит. Там, обдумав это сейчас, конечно, на тот момент как будто бы фронт-офис уже понимал, их ждут, ну, их ждет Пол, их ждет, получается, обмен возможный Барнса, у них и так нету слотов, у них нужен каждый миллион, и даже вот этот контракт новичка, который копейки стоит, он сейчас не влезает, то есть как будто бы целости, если посмотреть картину, которая собралась, фронт-офис изначально понимал, что он сделал, и он эту идею до конца реализовал. Да, путем отчисления большого количества игроков, хотя, объективно говоря, ну там про двухсторонние контракты типа Грей и Дьюка вообще обсуждать не хочется. Жаль в какой-то степени, наверное, в первую очередь Барлоу, потому что, ну, тоже один из тех молодых, который что-то делал, там поднимался через G-лигу, и потом тут в основе помелькал. При этом он сейчас, я как понимаю, на рынке отказов, и его никто не берет. Там Бейси тоже отказались от него. Чеди Осман, который, ну, по логике должен был уходить как будто в дедлайн за второй раунд, но не ушел. Могли его сохранять, но, опять же, сейчас на вейвере никому не нужен. Там Сандра Мумукелашвили. То есть вот много таких людей, которые как будто бы и симпатичны, что-то в них можно найти. Но если глобально в целом рассматривать, шанс на то, что вот среди вот всех этих людей найдется один человек уровня ротации команды контендера, он очень мал. И жалеть это не надо. Понятное дело, что и Барнс с нами ненадолго. Понятное дело, что и Крис Пол, скорее всего, на один сезон, там, в какой-то супер гениальной перспективе 2. Но сама вот эта концепция, мы собираем пики на будущее, мы сейчас состав обставляем теми кадрами, которые могут помочь и команде, как в игровом плане стать лучше, и концептуально тоже, потому что у меня к Санатоне прошлого сезона вот есть этот образ дедушки, а нужны люди, которые могут, ну, стать серьезными дядьками, и игрокам иногда эту роль взять легче. Тот же Крис Пол явно будет заниматься тем, что гнать на эту молодежь и реально с них требовать. Такой человек нужен. И, ну, пара Барнса, не знаю, он на самом деле вроде не старик еще, просто по меркам Сан-Антонио старик. Но, опять же, он может выполнять полезную работу, у нас в углу просто бросать трешки некому. И при этом может тоже поделиться каким-никаким чемпионским опытом, что-то подсказать, что-то сделать, что-то помочь. Ну, возможно, на кого-то поорать, у него будет на это право, я думаю. То есть глобально, ну, просто отвечая на этот вопрос про межсезонье, я думаю, он прошел в разрезе того направления, что выбрала франшиза, он прошел адекватно. Можно говорить там о Лауре Маркенинге, там Трей Янг, кто там, возможно, в Спёрс мечтал, но я думаю, среди нас троих никто о Трей Янге здесь не мечтал. Там Гарланд, может быть, кто-то еще. Возможно, там кто-то думал, что Пол Джордж в Сан-Антонио подпишется, но это, мне кажется... Но суть в том, что разрез направления был выбран другой, и по нему команда сделала ровно то, что могла. Причем, мне кажется, Крис Пол — это вообще что-то более невероятное даже, потому что я реально верил минималку в какой-то контендер. Ну, такое добавление в Криса Пола. С его точки зрения, это ведь тоже гениально, потому что он посмотрит по ходу сезона, если что, там, кто контендер, кто не контендер, где он больше пригодится, и потом, если что, либо обмен, либо разорвем контракт, он уйдет в контендер, где реально будет больше шансов. Он не заранее этот контендер будет выбирать, он выберет, когда... оценить будет более чем реально. То есть для Криса Пола это тоже плюс-мув. Не знаю, насколько действительно на что-то решает. Так, Эдди, ты уже хотел, наверное, что-то более глобальное по фронт-офису сказать, я помню.
Да, то есть по Крису Полу ты абсолютно прав. То есть еще раз проявил свой высокий недюжий интеллект в этой ситуации и денег заработал, и еще получше у него будет возможность выбрать ту самую команду, потому что вряд ли у него есть желание в следующем сезоне пыхтеть. Вот все-таки хотелось бы уже что-то, ну, присоединиться, так скажем, к верному контендеру, к правильной команде. Вот. По поводу Барнса тоже все отлично. Единственное, что не хотелось бы, чтобы он научил наших молодых игроков получать высокую оплату за свой труд, который он регулярно получал по карьере. А по фронт-офису скажу то, что вот Виктор Вимбаньяма, в частности, в прошлом сезоне показал, насколько наш фронт-офис ужасно работал. Эти последние сезоны, раз мы набрали всего 22 победы, то есть тут же не единым только Джереми Соханом на позиции разыгрывающего и активным сливом игр, а просто тому, насколько все-таки неэффективно этот менеджмент работал и насколько... Опять же, это касается и не только драфта игроков, не только выписанных контрактов, но и работы с тренерским штабом, который мы, ну, опять же, мы вроде как к одному единому мнению пришли, то, что сейчас эта позиция кризисные времена испытывает, хотя должно было быть наоборот. То есть Поповичу сейчас помощь нужна больше всего, а вместо этого как бы наш... ему выписан, опять же, возможно, конечно, по его желанию, но Брэд Браун с краснеющим носиком, вот. А сомнения о том, что этот фронт-офис сможет так все выстроить вокруг этого человека, они у меня, если честно, огромные, потому что эта задача на самом деле не очень-то простая, потому что многие фанаты, ну, как мне кажется, даже когда они поймут и, так скажем, осознают всю величину таланта Виктора Вимбаньямы и начнут активно за Спёрс Глори хантить, столкнулся об действительность, где, с которой столкнулись Кливленд Кавальерс при Леброне Джеймсе и Новый Орлеан при Крисе Поле. Это то, что команда, в принципе, открывать-то не может с таким игроком. Потому что есть большая разница между 20 победами и 27 победами. То есть команда с 20 победами там играет за пики в топ-5, а команда с 27 победами получает 8-й пик. И, ну, ничего. То есть они получают там, не знаю, Зака Иди или там какого-нибудь другого, не знаю, там Тиджана Салауна, кого там еще можно под восьмым пиком выбрать. Ну, такого игрока не особо интересного, мне кажется. Ну, не то, что не особо интересного, но не тот игрок, ради которого ты готов сливать год. Я думаю, мы тут в консенсусе с этим согласимся. Вот. А все-таки, скорее всего, Сан-Антонио уже ниже этой отметки, просто по причине таланта Виктора Вимбаньяма уже никак не упадут. Вот. И какие-то активные действия от офиса ни Леброн в Кливленде не дождался. Точнее, ну, дождался относительно активных действий, но они были не очень хорошими, когда платежку очень рано, ну, забили людьми, которые резко сдали. То есть это был Дониел Маршалл, это был Ларри Хьюз, которые резко превратились в тыкву. При Крисе Поле тоже мы там, ну, не увидели кого-то более интригующего, чем там Дэвид Уэст и Пежа Стоякович, хотя Крис Пол очень рано доказал свою состоятельность в роли франчайз-игрока. То есть то же самое может там примерно превратиться там с Виктором Вимбаньямой, и это самые большие должны быть наши опасения, как мне кажется, потому что, как мне опять-таки кажется, шансы там выстроить команду с молодым костяком, они очень низкие, и их многие, я думаю, переоценивают. То есть, скорее всего, должна быть работа в конечном итоге быть направлена на привлечение уже состоявшихся игроков, то есть работа с состоявшимися игроками, привлечение их там через рынок свободных агентов. Да, мы Сан-Антонио маленький рынок, но уже многие понимают, что с Виктором Вимбаньямой очень выгодно бизнес-отношения иметь. Ну, игроки НБА, я имею в виду.
Вася, у тебя есть что-то добавить или можем next chapter включать?
Нет, там достаточно плавный переход как раз к следующей части должен включиться.
Ну да, у нас как раз такая тоже тема довольно близкая, как Вася правильно отметил. А когда Spurs должны делать... Ну, давайте, нет. Другой концепт, другая... Когда Spurs должны делать следующий шаг и каким он будет? То есть обмен, рынок, фату, пик или что-то еще здесь подразумевается. Тут, наверное, главный акцент именно на когда. Фигурировали фамилии Янга, Марканина, Гарланда и других звезд. Сейчас пока что они все в прошлом. Но как будто бы через год или два нам придется снова думать в разрезе, возможно, не этих же самых имен, но, по крайней мере, по крупности точно. И вот, на ваш взгляд, какой следующий крупный шаг должны сделать Spurs? То есть я не прошу называть какую-то конкретную фамилию, хотя, если вдруг она у вас есть, это тоже будет интересно услышать. Но вот с той точки зрения, можем ли и должны ли замахиваться на игроков такого калибра, когда вот, ну, у нас будет вот этот следующий шаг?
Ну, тут я, наверное, начну. С одной стороны, да, нам важно, конечно, не упустить время и сделать следующий шаг. С другой стороны, этот шаг не должен быть шагом в пропасть, а к этому при неосмотрительных действиях тоже можно привести, в принципе, вот эти как раз в прошлом, как бы сказать, текстовом абзаце все это хорошенько очень распедалил. Потому что вот нам за последнее время все время пихали каких-то замечательных игроков под тем соусом, что вот сейчас Вите надоест проигрывать в следующем сезоне. Да, возьмем там 27 побед, те же самые пресловутые 29 побед. Да, Вите это очень быстро надоест, потому что он талант поколения, он должен уже прямо сейчас побеждать, он хочет уже прямо сейчас побеждать. Поэтому вот давайте-ка вы берите все пики и отдавайте их за Пола Джорджа. Да, и вот если вот случилось такое, то это, конечно, не просто шаг в пропасть, это прыжок еще из сальтухи. Тут вообще, ну, конечно, очень сложно все сказать, потому что вот все эти рассуждения, которые я сейчас тут могу по этому поводу выдать, это буквально в смысле за все хорошее против всего плохого. Да, вот не надо, чтобы было плохо, надо, чтобы было хорошо. А если тебя спросят что-нибудь там по конкретике, то тут как о том анекдоте про мышей и сову, которые, ну, где мыши хотели стать ежиками. А я не тактик, я стратег. Как стать ежиками, уже думаете сами, я вам предложил стратегию. Поэтому я считаю, что сильно торопиться не надо. Сейчас произнесу фразу, которая вот меня всегда вообще очень бесит, когда доходит до прогностической части вот подобных подкастов и подобных там статей, всего прочего. Посмотрим, да, потому что очень много будет зависеть в том числе от... мы не можем спрогнозировать сейчас, допустим, Кавайи-образный прогресс Сохана, Да, вот станет он следующим Каваем, да, и сразу все рассуждения по поводу того, что построить костяк вокруг молодой команды не получится. Ну, я в целом с этим согласен. Да, конечно, нам надо будет там в какой-то момент, видимо, идти за более серьезными игроками с таким уже солидным опытом участия в плей-офф. Но просто брать и разбазаривать ради этого актива вот как-то в стиле собачьей свадьбы, да, вот быстрее-быстрее, чтобы как можно быстрее окружить Витю какими-то солидными игроками, которые, с которыми потолок будет у нас в перспективе, там, ну, финал конференции в самом-самом лучшем случае, а потом останется забитая платежка и полное отсутствие активов, да, какой-нибудь превращаться в Бруклин образца 13-го года, ну, очень не хочется. Поэтому на месте Райта я бы сейчас, конечно, не торопился. Какой-то временной, скажем так, задел у него все-таки есть. Вембаньяма не выглядит какой-то безумной истеричкой, которая после одного еще сезона без плей-офф сразу там потребует его менять куда-нибудь в контендер. Да, это даже просто звучит довольно глупо, хотя такие мнения я читал неоднократно. Вот поэтому считаю, что ну вот этот сезон во многом должен стать определяющим, а по конкретике я сейчас ничего не готов сказать.
Я с Васей прям очень сильно согласен. То есть мне очень близки его мысли и позиции в целом. То есть хотел бы еще добавить в продолжение своего там прошлого спича, что вот вспоминается ситуация Оклахомы. Вот, многие почему-то сравнивали Сан-Антонио именно с этой Оклахомой, которая еще недавно с Сиэтлом, Суперсоникс была, да, Кевин Дюрен приходил, вот, и у Оклахомы все-таки была возможность, ну, сначала у Сиэтла, потом уже у Оклахомы, быть вот этим детским садом очень много лет, когда и там и Кевин Дюрен резвился, делал, что хотел, и, ну, эффективность того, чего он хотел, оставляла желать лучшего, и то же самое касается Рассела Вестбрука, как-то там все было весело, задорно, и благодаря этому и собрался там супер талантливый косяк, потому что все изначально просто приходили очень сырыми, и никак это не мешало дальше там проигрывать и параллельно с этим реально развиваться, что у нас не всегда происходит с молодыми командами, обычно это просто сливы ради сливов превращается, как это там условно Detroit Pistons происходит сейчас. С Васей полностью согласен относительно того, что там не надо в каких-то истерических конвульсиях там за всеми доступными звездами счастлив. В принципе, наверное, каких-либо подходящих игроков-то и нет. То есть там пушили этого Трея Янга несчастного, так как у нас там 5 Атлант есть. Ну, Трей Янг не похож, наверное, для человека, который соответствует тем задачам и перспективам, которые Спёрс хотят выстраивать. Дальше там есть Дариус Гарланд, контракт которого, в принципе, по лиге сейчас считается не особо благоприятным. Хотя мне он как игрок очень импонирует. И Лаури Марканин, за которого хотят какое-то, я не знаю, там, какое-то царство поиметь. Ну, тоже человеку там уже 27 лет, там будет 28, но уже не особо-то он сочетается по возрастным категориям с Виктором Вибаньямой, которому 20. Вот, так что да, спешить некуда. И по поводу того, что следующий сезон станет ответом на многие вопросы, мне тоже нравится эта позиция, и нравится еще то, что пришел Харрисон Барнс, как человек, который как будто бы должен расставить вот эти точки над «и» относительно Келдона Джонсона и Джереми Сохана, потому что вот такой вот ветеран приходит на спаде, там, ну, подписание уже, можно так сказать, карьерном, то есть все, вот Сакраменто от него отказались, там, как такого лишнего груза. И вот сейчас относительно этого ветерана Джонсон и Сохан должны показать себя. Вот. И с ними станет понятно. Опять же, по Джереми Сохану, это его, ну, следующим летом он сможет подписать раннее продление с командой. Если он не выиграет там, ну, место в ротации относительно Банкс или проиграет ему место, то, ну, тяжело будет претендовать на какую-то серьезную роль в нашей команде и какой-то большой контракт. И вот это мерило, его нужно стратегически важно, мне кажется, получить. И Райт тут тоже проявил, ну и как Райт, я думаю, Попович был, занимался этой сделкой, они проявили определенную смекалку при получении Харрисона Барнса. Так что да, следующий сезон ответит на многие вопросы. Плюс еще Стефон Кассел, я думаю, что на следующем драфте мы вряд ли, у нас вряд ли получится, будет возможность задрафтовать человека там талантливее и перспективнее, чем Кассел, кажется, сейчас. В следующем сезоне мы сможем много внимания уделить его индивидуальному развитию. И опять-таки ответим на многие вопросы, после чего уже в следующем сезоне сможем сказать. То есть мы продолжаем развивать молодых, вот этот костяк, мы в него верим и дальше с ним пытаемся побеждать, либо начинаем активную работу по трудоустройству, вот, будем центром занятости этих молодых ребят, и там дальше будем собирать, там, не факт, что суперзвезд, но просто опытных там людей, как, допустим, Кливленд в свое время там подписывал и Маршалла, и Хьюза, там не какие-то суперзвезды, но опять же люди, которые в лиге высоко котировались, возможно, Спёрс перейдут к такой модели.
Глобально, да, я думаю, вопрос даже такой и не стоял, но в целом я и вашу нить уловил. Не хочу вашу идею разрушать, да и в целом не было у меня такой идеи. Я единственное, что, ну, не скажу, что прям какую-то конкретики добавлю просто такого своего видения, где есть, ну, у меня вот четкое понимание. Плана глобально будет два тоже, давайте сделаем ориентир на этот сезон. Либо мы действительно строимся от своего костяка, либо же вот этот, ну, пакет активов, который у нас, ну, действительно уже собрался, если кто-то там из молодежи не выстреливает так, как нам надо, или еще что-то такое происходит, или же если вдруг там появляется какая-то действительно суперзвезда, сами понимаете, лига NBA, она такова, что в любой момент какой-то суперигрок может затребовать обмен, или сделать какое-то действие, которое к этому обмену, или, возможно, его подписанию с ФА, сделает путь гораздо проще. То есть и воспользоваться этим моментом. Нам не нужно форсировать этот момент может прийти сам, но я как будто бы четко вижу, что в разрезе битвы Сан-Антонио за высокие места следующий шаг в любом случае — это найти еще одну действительно яркую звезду. Каким угодно способом. Обмен, рынок свободных агентов, потому что к Вимбаньяме могут пойти как-то развить своего игрока, потому что мы еще все-таки не знаем, что такое Кассел, а вдруг действительно там этот бриллиант зарыт, кто его знает, вдруг такие Дэвин Вассел проснется и покажет действительно, что он способен. То есть я четко понимаю, что вот все эти действия, они так или иначе ведут к тому, что нам понадобится этот суперигрок. Каким образом мы его достанем, я не знаю, но у меня, наверное, даже не то чтобы ощущение, наверное, надежда есть, что вот это действие, которое нам нужно сделать к шагу контентерства, оно будет сделано как можно раньше, потому что уж слишком долго находиться в этой перестройке не хочется, и я все еще, ну, наверное, готов говорить, из контракта Вимбаньямы, контракта новичка Вимбаньямы, надо выжимать что-то. Не чемпионство, возможно, но выжимать вот эти заходы в плей-офф. Ну, в идеале, наверное, два, потому что в следующем году еще об этом говорить рановато. Но вот третий-четвертый год хочется уже что-то видеть. А там зайти вот теми ресурсами, что есть, или вот найти идеального партнера. Хотя, наверное, очень сложный разговор, а кто в целом в лиге может считаться идеальным партнером под Вимбаньяму, вот именно в разрезе гайки. Но это вообще не сейчас, наверное, должна тема быть. Но я вот аккуратную подводку тоже такую даю. Прогноз какой-то, наверное, глобальный еще не даем. Но в целом, учитывая, сколько обменов мы сделали, мы тут и Пол, и Барнс, и фамилии их звучали много раз, у меня в преддверии этого сезона такой... Ну, я заходил с вопросом для себя, а какая у нас ротация после вот всех этих обменов, после драфта? Вот реально, стартовая пятерка, она в этот раз, ну, как будто даже более чем неочевидна, и второй юнит в том числе тоже. Мы можем по-разному эти сборки создавать. Вы этот вопрос заранее знали. Какая у вас, в вашем представлении, ротация команды, которую вы, может, хотите видеть, какую вы думаете самая оптимальная, которая... Возможно, вы думаете, что Попович там назначит. Но в любом случае, вот ротация команды в вашем представлении. Давай тут как раз, Эдди, тебе поручу первому открыть этот топик.
Я солидарен с тем, что действительно тяжело эту ротацию в голове собрать, но, ну, именно стартовую пятерку. Но я руководствуюсь от логики, что есть три человека, которые точно будут в стартовой пятерке. Это Вимбаньяма, это Вассел и это Крис Пол. Потому что, ну, уже есть информация, что Крис Пол будет в стартовой пятерке, насколько мне известно. Вот, и осталось угадать вот две позиции, то есть там третьего и четвертого номера. Кто это может быть? Опять же, это, скорее всего, будет не Стефон Кассел, хотя я бы честно посмотрел на Кассела. Ну, мне кажется, что его как минимум первые 20-30 игр будут вот так вот наигрывать со скамейки и больше с ним работать в кулуарах. Вот только потом он свое место в стартовой пятерке получит, если, конечно же, заслужит. Потому что, скорее всего, на такой формат Сан-Антонио перейдут. в новом году, что место в стартовой пятерке придется заслуживать, а оно не будет просто выдано по каким-то моментам, связанным, высоко тебя выбрали или нет. А так, оставшиеся два спота, я думаю, займут все-таки Келдон Джонсон и Джереми Сохан. А там уже что Джонсон, что Сохан будут под вопросом. То есть они будут первыми людьми на выход, если у них будет не клеиться. Вот. А так, Пол, Вассел и Вимбаньяма, три таких железных человека сейчас. Но опять же, Крис Пол и железный человек, это, конечно, очень смешно звучит. Вот. Но впоследствии Пол, конечно же, ну, и уедет, скорее всего, от нас, и посттравмироваться может. Тогда я вижу логично, что Трэ Джонс его просто заменит, и сам Трэ Джонс станет этим самым железным человеком в стартовой пятерке. Передаю слово Васе.
Не думаю, честно говоря, что мы увидим Келдона в старте. Я почему-то все-таки считаю, что мы увидим в старте Барнса. А так, ну, Витя плюс Барнс и Сохан – это передняя линия. На втором номере, естественно, Вассел. Ну и Крис Пол в старте, насколько его хватит, скажем так. Честно говоря, у меня очень большие сомнения именно по поводу его возможности успешно прожить всю регулярку. Ну или хотя бы большую ее часть. Но в любом случае, на этот случай, прошу прощения за тавтологию, у нас есть замечательный вариант в лице Трэ Джонса, да, который просто возьмет, спокойно вольется. То есть, в принципе, критических изменений я не вижу. Касл, да, скорее всего, будет. Я не думаю, что он попадет сразу в стартовую пятерку. Это еще сейчас мы, кстати, живем-то в хорошие времена. А несколько лет назад бы его вообще бы в Г-лигу на сезон отправили. Поэтому, в целом, я считаю, что, ну вот, ротация, да, в общем, будет такая. Но плюс еще посмотря, что там у нас намутим какими-нибудь еще подписаниями в ближайшее время. Но из того, что есть, единственное, что мне кажется, что Блейк Уэсли, которого мы прям очень сильно тут расхваливали, он прям совсем у него с игровым временем будет очень плохо. Мало ли Брэном, он, скорее всего, будет получать какие-то свои нормальные минуты. Вот Блейк прям совсем никуда не пробиться пока.
Я, наверное, тогда, получается, самую нестандартную пятерку вижу, потому что, ну, возможно, как бы она и вами подразумевается, потому что контекст, что изначально Каслу не будут давать большие какие-то объемы, будут аккуратно подводить, но в целом я как будто бы готов поверить в концепцию, что большую часть регулярки, стартовая пятерка Сан-Антонио будет Крис Пол, Стефан Касл, Девин Вассел. На четверке там будет, ну, полноценная битва, но я все-таки вижу, что Барнс будет в ней победителем из-за того, что банально с трешкой лучше дружит и готов просто их бросать из угла и все. И Виктор Вамбаньяма. То есть у меня концепция такова, что Стефан Касл приходит к нам из как раз-таки Хаскис, где он играл вот эту роль атакующего защитника, где он был не главным на мяче, он круто защищался за себя, за того парня и за того парня, периодически брал на себя этот мяч, делал хорошие действия, да, типа и не бросал, но был классным слэшером, и типа эту же роль он спокойно здесь исполнит, как такое его вступление в лигу. Вассел на тройке для меня сомнительные вещи, но это вынужденная мера, понятное дело, что Крис Пол там больше как, ну, никак кроме старта не рассматривается, но я готов поверить, что он с Трэ Джонсом будет неплохо так минуты миксовать. На четверке просто нам нужен шутер, и Барнс пока что смотрит самым очевидным выбором. Я бы хотел выпустить Сохана на самом деле, но его бросок... Ну, два небросающих человека — это всегда плохо. А Кассел сейчас явно не бросающий человек. Ну и Виктор Вамбаньяма, чья позиция незыблема. То есть это та пятерка, которая, мне кажется, может и с точки зрения результата дать много, и с точки зрения какого-то будущего развития. Интересно, ну ладно, для будущего развития надо как-то менять в ней Барнса. Но все равно. То есть я готов вот в это поставить. Меня что радует, на скамейке у нас реально вариативность. То есть там и Трэ Джонс остается, и Келдон Джонсон, и Сохан, и получается Шимпани, который тоже шутер. Ну и Зак Коллинз. У нас, наверное, единственная проблема. У нас, ну, если мы не рассматриваем Зака Коллинза как нормального игрока, у нас с бигменами вообще беда-то. Как бы глобальная. И там как бы на Сандра Миклашвили не молились, его возвращение какое-то. Нужно что-то посерьезнее, поинтереснее. Если говорить, опять же, о каких-то победах. Ну или просто что-то перспективное. У нас даже вот этого перспективного полубигменчика нету. Барлоу, где ты? Его тоже отдали. По ротации, я думаю, тоже все. Тут какие-то дикие эксперименты мы мучить не будем. То есть эра экспериментов, она как будто бы, я надеюсь, позади, хотя некую долю творчества все еще позволяем как-то оставить. И я надеюсь, опять же, там и Каслу дадут быть полноценным разыгрывающим в какой-то момент сезона, просто чтобы понять, насколько это работает. И какие-то другие, возможно, перестановочки мы с вами будем смотреть. Но это, опять же, уже то, что не прогнозируется. А вот на что можно дать прогноз 100%, это прогноз по положению команды в таблице. Ну, это уже такое легкая, наверное, разминка и финалка. 22-60, цифры, которые нам немножечко надоели за 2 года, но глобально я, наверное, от себя тоже эту тематику начну, то есть здесь мы просто хотим какой-то прогноз дать от себя по поводу того, сколько, какие результаты в регулярке мы от команды видим. Я же, наверное, как раз-таки этот топик и начну, потому что, ну, во-первых, хочется действительно повышение количества побед увидеть в любом разрезе. Понятно, что сейчас как будто бы оно нам и не так сильно необходимо, но для меня, наверное, будет плохим результатом, если Сан-Антонио в действующем виде не будет бороться за плей-ин и, возможно, даже в этот плей-ин не попадет. Понятно, что Запад крутой, и он там слабее как будто бы не стал, но в любом случае Сан-Антонио стали сильнее, там рост игроков, пополнение, ну, два кадра, которые могут ротацию команды усилить, потому что она особо-то и сильной не была, то есть здесь я хочу увидеть этот скачок. Количество побед, ну, не знаю, это просто... Я помню, винодельня задавала опрос еще в прошлом году, сколько побед вы видите, и там прям такое было единодушие, что все сказали, меньше не будет. Все там на 30-ку примерно замахнулись, кто-то, понятное дело, и на 40, но суть в том, что вот 30 было той идеальной планкой. Но эту планку не перевалили, это не особо расстройство. Но вот сейчас, если планка 30 побед не будет превышена, это станет проблемой. Проблемой с точки зрения оценки команды, потому что что вам еще нужно? И при этом 30 — это недостаточный уровень для нынешнего Запада, чтобы претендовать на плей-ин. Просто чтобы для примера, у нас получается плей-ин Запада, это я вот сейчас открываю. Это, ну,
46 побед.
Это, да, это больше 50%, а это довольно тяжело сделать, потому что там за пределами остался Хьюстон, Юта, который в момент просто нажал какой-то ручной торбос, а шла-то неплохо. И есть еще там Мемфис, который с Джамарентом, по крайней мере, будет начинать. Сложновато выглядит, но другого я, наверное, здесь уже видеть не хочу. То есть должна быть минимум 30-ка и попытка побороться за плей-ин. Возможно, кто-то снова там по тормозам вдали, какие-то травмы случатся. Что-то произойдет. В любом разрезе от команды требовать уже такой результат стоит, в моем видении.
Ну, я начну. Я, в принципе, с тобой согласен, Егор, да, то есть мы уже вправе требовать и строить какие-то реалистичные ожидания. В прошлом сезоне действительно они были слишком оптимистичными по 30 побед, ну, слишком, вот. А в этом году уже, да, как будто это реалистичное целеполагание, вот. Ну, опять же, я, честно, даже 13-му итоговому месту я ему не расстроюсь. То есть, опять же, ну, понятное дело, что прогнозы, как говорил Василий, дело неблагодарное, говорю это как в прошлом, человек, который профессионально этим занимался, что это дело очень неблагодарное. То есть, понятное дело, то, что нам бы хотелось, чтобы Portland Trail Blazers были ниже нас в итоговой турнир таблице, иначе, скорее всего, у нас совсем дела будут плохи. Вот. Ну и Utah Jazz, которые там, не понятно, Марк останется или нет, но все-таки хотелось бы, да, больше побед, чем они набрать. Все-таки команда не слишком такая грозная. Любопытно другое, кто больше прогресс, кто больше скачок в победах произойдет, Сан-Антонио или Мемфис. Что-то, несмотря на средний возраст одной и другой команды, я уверенно проголосую за второй вариант.
Много раз говорил, и не только здесь писал, и вообще, в принципе, всегда считал, что прогностическая часть — это самое вообще самое бессмысленное, что может быть. Какая-то аналитика здесь не работает, потому что НБА — это вообще, в принципе, сложнейшая экосистема, в которой там как паутине по центру щелкаешь, и там все края начинают трястись, все что угодно может случиться. Там один игрок объестся пончиков, второй игрок, там, не знаю, сломается на сезон, команда, которая вроде бы контендер, решит сразу сливать, и можно будет, в принципе, взгромоздиться. В какой-то момент может возникнуть даже такая ситуация, что мы действительно попытаемся зацепиться за плей-офф, но за плей-ин, точнее говоря. Но если говорить вот прямо о сферических конях в вакууме, да, то есть, которые есть в лиге сейчас и на Западе, в частности, и считать, что весь сезон, оно вот так все и будет, и ничего не изменится, ну, я вижу 30 побед реалистичной и не сказать, что какой-то заниженной планкой, может быть, она даже слегка завышенная. Ну, я всегда стараюсь как-то слегка пессимистично на вопрос глядеть, опять же, чтобы потом порадоваться в случае чего. Вот на данный момент больше 30 побед я команде не даю. И при прочих равных, опять же, если что-то там чудовищным образом не изменится, вот ну как у той же Юты, да, было, когда они действительно нажали на стоп-кран. Если вот все останется так, как прежде, то я думаю, что Сан-Антонио в плей-ин не попадет и даже, может быть, скорее всего, не будет за него как-то реально бороться.
30, окей. Цифра красивая, интересная, но, к сожалению, на Западе не гарантирующая ровным счетом ничего. А на этом по итогу завершаем наше повествование по глобальному топику рассуждения о будущем. Ну что, друзья, официально первая сходка фанатов Spurs на All About NBA официально завершена. В первую очередь, да, хотел бы поблагодарить гостей, которые не просто уделили время, и я думаю, вы сейчас видите по хронометражу, сколько времени они уделили, а запись обычно идет дольше, чем итоговый выпуск, что вы видите. Они не только сделали это, но и поделились своими переживаниями и мыслями о команде. И не скрою, что лично я изначально кайфанул от самой концепции такого сбора, и когда вот мы наконец-таки собрались в такой компании, я... прям реально рад, мы пускай только виртуально в этом сообществе находимся, прям действительно такой эксклюзивный стол фанатов Сан-Антонио, от которого неимоверное удовольствие получаешь. Надеюсь, и вы не посчитаете это время зря проведенным, и, соответственно, я надеюсь, что и наши гости тоже получили определенную дозу наслаждения от вот таких самомазохических разговоров о Spurs. Давайте тогда какие-то, наверное, прощальные слова, может быть, есть. Вася, Эдди, что есть сказать такое на прощание тем, кто болеет за Сан-Антонио или не хочет болеть за Сан-Антонио, или просто тем, кто хочет баскетбол смотреть?
Ну, что я могу сказать? Болейте за Сан-Антонио, это больно, это страшно, это иногда постыдно, но в конечном итоге это окупится, и вы никогда не сможете сказать про себя, как в том меме, инвестировал в говно. Потому что Сан-Антонио — это круто, да. Как говорится, сейчас попробую вспомнить все вот эти классические онлайнеры спортивных комментаторов. Помните, что баскетбол — это целый мир, запрятанный на баскетбольной площадке. Играйте в футбол, берегите себя.
Друзья, всем удачи, всем спасибо за проведенное время с нами. И, конечно, понимаю, что оно, возможно, прошло не так продуктивно, как хотелось бы. Вот, и не так приятно, я сам сижу вот на балконе своей квартиры, весь потный, так как у меня нет полноценного кондиционера. Надеюсь, что вы смотрите и наслаждаетесь в скобочках этим подкастом в более щадящих условиях. Всем спасибо, всем пока, всем удачи.
Ну и получается, за финалю все я. Кто дослушал до этого момента, огромное спасибо, потому что, готовя этот подкаст, я понял, что формат не совсем, наверное, типичный не только для самого проекта, но и в целом для площадки, как там YouTube или где мы там будем распространяться, я еще не знаю. Ну и тема сама по себе может подойти не всем. Но раз вы здесь, значит, уже это было не зря. А лайки и подписки, все это, конечно, приветствуется. Не забывайте и своими мыслями о команде делиться, и в целом о формате. Мы всегда рады это почитать, обсудить и просто увидеть, что это тоже кому-то интересно. Кто знает, может, еще пару таких фанатских столов по этой или другим франшизам соберем в межсезонье. Ну а вам удачи, хорошего настроения и богатого урожая винограда в этом году.